Приветствую всех наших слушателей. У микрофона Игорь Ивановский. Мы здесь на Радио Спутник продолжаем разбирать главные события дня. Сразу несколько экспортеров нефти заявили о планах снизить добычу в ближайшее время. Так, на 78 тысяч баррелей в сутки она уменьшится в Казахстане. О подобных планах заявляет Саудовская Аравия. К ней, скорее всего, присоединятся Объединенные Арабские Эмираты. В Абу-Даби уже заявили, что готовы снизить объем на 144 тысячи баррелей в сутки до конца этого года. Насколько это существенные цифры и говорит ли все это о приближающемся экономическом кризисе, на который реагируют нефтеперерабатывающие страны? Вот давайте попробуем во всем этом разобраться. У нас на связи генеральный директор компании «Инфотек Терминал», член Комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Рустам Танкаев. Рустам Уланович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Ну вот, давайте начнем с того, что Россия сообщила о том, что продлила сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Ранее сообщалось о том, что до июня это продлевается, ну вот теперь уже до конца года. Как оценивать это решение? Как лично вы оцениваете такой шаг, такое решение?
Есть две причины, почему добыча нефти в мире падает, и она будет падать в ближайшее время. Во-первых, это истощение запасов многих стран. 10 стран, входящих в соглашение ОПЕК+, уже никогда увеличить добычу не смогут, потому что запасы их исчерпываются и, видимо, будут скоро исчерпаны. Но это не самое главное. Самое главное то, что с 2014 года инвестиции в геологоразведку на нефть и газ очень сильно сократились. Большинство мировых компаний и стран перестали инвестировать в добычу нефти и газа и в поиски месторождений нефти и газа, а инвестируют только в зеленую энергетику. В результате у компании начались большие проблемы. Например, у British Petroleum негативный отчет в этом году именно по этой причине. В результате осталась одна страна, которая инвестирует большие деньги в геологоразведку, это Россия. На Россию приходится 70% всех вновь открытых запасов нефти и газа. 70%. Из них 75% это запасы, которые открыла компания «Роснефть». То есть более половины, 51% с лишним запасов в мире открывает компания «Роснефть». В этой ситуации, конечно, Россия могла бы повышать добычу, но она этого делать не хочет и не станет, потому что санкции ограничивают для нас рынки сбыта, и нам это смысла никакого не имеет. В результате в мире нарастает дефицит нефти и будет нарастать дальше. Что бы там ни говорили зеленые энергетики, нефть остается главным энергоносителем в нашей цивилизации, и никуда от этого не денешься. В ближайшие десятилетия так оно и будет. Поэтому следует ожидать роста цен на нефть заметного.
Роста цен на нефть. Мы еще об этом поговорим. Пока я вот про Казахстан хочу у вас спросить. Он с мая сократит добычу нефти на 78 тысяч баррелей в сутки. И сокращение является предупредительной мерой в дополнение к сокращению добычи, принятому на 33-й министерской встрече ОПЕК+, 5 октября 2022 года. Вот об этом пояснили в пресс-службе Министерства энергетики республики. Вообще, почему Казахстан пошел на такой шаг, интересно, и что это за предупредительная мера?
Ну, это очень небольшое сокращение, это действительно предупредительная мера, и Казахстан пошел на такого рода шаги, потому что испытывает давление также со стороны стран Организации экономического сотрудничества и развития, где главным являются Соединенные Штаты Америки. И отношения очень натянутые. То же самое касается и Саудовской Аравии, то же самое касается и Объединенных Арабских Эмиратов. Но Россия не обсуждается, совершенно очевидно. В общем, ситуация такова, что политика Запада сейчас вызывает негативную реакцию со стороны стран, добывающих нефть. И они в этой связи свое слово высказывают вот таким образом.
А можно ли сказать то, что вот действительно и Саудовская Аравия добровольно снизит добычу нефти, и в Объединенных Арабских Эмиратах сократят ее на 144 баррелей в сутки? Это, ну, своего рода победа России, что ли?
Ну, вы знаете, я бы так не сказал. Я бы сказал, что это скорее поражение Соединенных Штатов, а не победа России. В данном случае речь идет о том, что Соединенные Штаты перегнули палку. Они настолько много санкций ввели против своих партнеров, что фактически большая часть стран мира оказались под санкциями Соединенных Штатов. Ну, посудите сами, этих санкций не избежали, ну, я не знаю, из крупных экономик мира не избежали единицы. Китай, Россия, Иран. Все под санкциями. Саудовская Аравия находится не под санкциями, но у них, во-первых, им угрожают санкциями, а во-вторых, Соединенные Штаты поддерживают Йемен, который воюет с Саудовской Аравией. И это чрезвычайно, ну, негативно влияет на позицию Саудовской Аравии. И таких примеров еще довольно много.
Рустам Уланович, ну вот по поводу стоимости нефти, вы сказали, что она повысится, но вот когда вся эта история с газом произошла, да, когда там тоже вводились санкции, эти потолки цен и так далее, то, в общем-то, ну, многие, я в их числе тоже ждали, что цены на газ повысятся, а они понизились, да, с одной стороны, там достаточно теплая, мягкая зима была в Европе, с другой стороны, просто позакрывались производства, куда этот газ шел, и поэтому, ну, цена на газ, она, ну, более-менее приемлемое по сравнению с пиковыми значениями. А не произойдет ли то же самое с нефтью?
Да, может произойти. Если произойдет закат европейской промышленности, то, конечно же, и потребление снизится. Ведь почему снизилось потребление газа? Сократилось промышленное производство. Значительная часть мощностей ушла в Соединенные Штаты. Значительная часть производства закрылась просто в Европе, потому что экономически стало нецелесообразно при такой высокой цене на газ заниматься промышленным производством. На самом деле это все привело к тому, что у Европы мрачная перспектива очень. Европе грозит безработица, резкое снижение уровня жизни. И мы об этом давно говорили. Я имею в виду, мы – это эксперты, которые занимаются нефтяным и газовым рынком. Это на самом деле было очевидно еще 2 года назад. И вот эти прогнозы, они понемножку сбываются. А что касается таких вот, ну, я бы сказал, первых побед, когда добыча газа снижается, а цены тоже снижаются благодаря тому, что гибнет промышленность Европы, ну, вы знаете, я бы не считал это положительным фактором. Я думаю, что Европе было бы интереснее сохранить промышленность и рабочие места, и уровень жизни для того, чтобы быть на серьезном уровне в современной цивилизации. А так вы понимаете, что центр тяжести уходит в Юго-Восточную Азию. Китай, Корея, Индия. В первую очередь, конечно, Китай и Индия. Это огромные страны с огромным населением, в которых очень резко растет потребление. И все это потребление обеспечивают как Россия, так и страны ОПЕК+.
А Россия, вот Китай, Индия, она будет обеспечивать потребление? Или, возможно, эти страны станут, ну, таким своего рода хабом, я не знаю, газовым, нефтяным, которые будут торговать этими ресурсами с той же Европой? Но там же не написано на молекулах, российский это газ, не российский.
Да, действительно, но потребление нефти и газа в Индии, например, растет самыми высокими темпами в мире. Конечно, они могут подавать избытки, но этих избытков с каждым днем становится все меньше и меньше. Я думаю, что реально речь идет только о том, что мы будем обеспечивать рост потребностей Индии и только. Что касается Китая, там картина та же самая. Она несколько замазана тем, что были большие ограничения, связанные с COVID-19, но эти ограничения сейчас уходят, и Китай становится опять крупнейшим потребителем в мире, и потребление растет, и будет расти дальше.
Да, Китай открывает границы и, соответственно, восстанавливается производство, энергоресурсы им потребуются. Рустам Уланович, вот правильно ли я понимаю, что в этой ситуации, когда Россия сокращает добычу нефти, Казахстан, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, проигравшей стороной прежде всего является Евросоюз? Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, а США здесь, они выигрывают, теряют или им, в принципе, нейтрально?
Проигрывают не только страны Евросоюза, проигрывают страны Организации экономического сотрудничества и развития. Это Евросоюз, Соединенные Штаты, Япония. Безусловно, проигрывают многие, не только Европейский Союз. Но каждый проигрывает по-своему. Если, скажем так, Европейский Союз является лидером, самым главным лузером на мировом рынке, то Соединенные Штаты поменьше немного. Они тоже проигрывают, но у них есть запасы собственные. Они добывают достаточно много, чтобы обеспечивать свой рынок. В Японии ситуация иная, там своих запасов нет совсем. Но Япония как-то держится за счет высокой эффективности собственной промышленности. Хотя, конечно, ситуация в промышленности Японии печальная.
И вот все-таки, как вам кажется, да, мы тут рассуждали, что цена может повыситься, цена может не повыситься, но тогда загнется производство Европы из-за сокращения добычи нефти. Что произойдет-то в ближайшее время с ценой на нефть? Если она повысится, то до каких значений?
Ну, мы знаем, что исторически цена могла доходить до $150 за баррель. И многие эксперты предрекают, что она и выше может пойти, до 200. При такой высокой цене может оказаться очень много проблем. И у Соединенных Штатов, и у Европейского Союза, и у Японии. Проблем чисто социальных. Дело в том, что от цен на бензин и дизельное топливо зависят, в общем-то, цены на все товары. Если мир перейдет к электромобилям, это не значит понижение потребления нефти. Наоборот, Всемирная организация дикой природы, как известно, сделала свои расчеты и посчитала, что если мы перейдем на электромобили все, то потребление нефти вырастет на 20%, потому что цепочка производства электроэнергии, хранения электроэнергии намного менее эффективна, чем цепочка производства бензина и хранения бензина.
Вот оно
бензин
что.
Бензин можно хранить.
А энергию нет. Рустам Уланович, спасибо вам огромное. Генеральный директор компании «Инфотек Терминал», член Комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Рустам Танкаев был у нас на связи.